Но ведь и во времени непременно должны быть флуктуации. Почему об этом никто не подумал?» Керри вперил в Кузьму горящий взгляд. Тот вздрогнул, оглянулся на молчаливого хасида, снова повернулся к Виому. «Зеркала — лишь следствие флуктуации времени», — продолжал патриарх. «Петлевые хроноколодцы разной глубины, ведущие в мир наших потомков с мнимой материей и обратным временем. Проходя через них, мы сбрасываем всю имеющуюся у нас информацию, оставляем ее там, где и сидит отель, те самые наши потомки, которые по-своему пытаются предупредить нас об ответственности за каждый наш поступок. Теперь поговорим о сферических зеркалах. С одной стороны, они обнаруживают как будто те же эффекты хронозадержки и возврата прошедших через них масс. Но, — Керри покачал пальцем, — это качественно иные явления. Сфера зеркала — это, по сути, вылупившийся в нашем пространстве объем мнимой Вселенной, связанный с нашим общим эффектом взаимодействия противоположных времен. И подход к ним нужен другой. Поищи в другом месте, не в ТФ-теории. Поройся в теории квантово-механических экзотов, вакуумных структур с отрицательными массами, суперструн, черных дыр, зеркальных кластеров, доменных стенок. Может быть, ответ лежит там?» Керри замолчал, как живой, выжидательно глядя на Ромашина. «Спасибо, учитель», — глухо сказал Кузьма, хотел добавить, «а как же мертвяки? Почему обычно зеркала стали убивать проходящих через них людей?» Но не успел, с изумлением раскрыв глаза. Керри Йос предугадал его вопрос. «Мертвяки», — с улыбкой сказал он, — «это всего-навсего зеркала, исчерпавшие свой ресурс. Проанализируй ситуацию, и все поймешь. Перед тем, как исчезнуть, испариться, зеркала на короткое время становятся хрономембранами с односторонним просачиванием. В прямом направлении они пропускают все, а обратно только материальные конгломераты, не обладающие разумом. Человек умирает в момент обратного перехода, потому что лишается всего — сознания, подсознания, памяти, души, если хочешь. И последнее. Патриарх Сыкона снова погладил свой мощный череп. А сфера зеркалах. Боюсь, их хозяин уверен, что это не отель, имеет хорошо рассчитанный план воздействия на систему. Если быть точным, на земную цивилизацию. Как бы футбольный мяч дьявола не превратился в своеобразный детонатор, или, если говорить проще, в звездный огнетушитель. Прикинь-ка, что случится, если он понизит температуру солнечного ядра, или наоборот, повысит до каких-либо немыслимых температур в триллионы градусов. Кузьма прерывисто вздохнул. Керри Йос усмехнулся, слабо помахал ему рукой. «Прощай, сынок. Удачи тебе». Виом стал белым, как облако, затем в нем завихрилось дерево виртуального расчета, но читать запись дальше не было сил, и Кузьма выключил инк, глядя перед собой ничего не видящими глазами. Очнулся он от прикосновения хасида. «Пойдем отсюда, мои ребята засекли шевеление эфира. Сюда скоро заявятся представители настоящих правительственных служб. Нас засекли. Мы и так здесь сидим почти 2 часа». Кузьма кивнул, вынул молик из Вериала, и друзья покинули жилой блок Кириоса, чтобы никогда сюда не возвращаться. Прямо из дома башни, используя тайфы, они перенеслись в Ригу, где начиналось раннее утро. Кузьма не мог и не хотел снова окунаться в дебри нового расчета, не повидав Катю, и хасид его понял. Однако Ромашин вовремя вспомнил последнюю встречу с девушкой, нашел ближайший цветочный магазин и купил букет ярко-алых гладиолусов. Их встретил у двери блока Ян Лапарра, кивком ответил на приветствие друзей, оценивающе оглядел букет и махнул рукой в сторону лестницы на 2-й этаж, где располагались спальни и его кабинет. «Она еще спит, но ей давно пора вставать. Попытайся разбудить спящую красавицу, сынок. А мы с тобой, — советник Сыкона увлек хасида в столовую, — давай попьем чего-нибудь горяченького, если не возражаешь». С сомнением в душе и нарастающим нетерпением Кузьма поднялся на второй уровень жилого блока, робко открыл дверь в спальню Екатерины и остановился у порога, разглядывая поверх букета спящую девушку. Полупрозрачная блестящая простыня не скрывала ничего, подчеркивая формы красивого женского тела, и Кузьма, затаив дыхание, стоял и смотрел, пока сквозь туман в голове не проклюнулась неожиданная идея. Тогда он, бесшумно ступая, подошел к кровати, наклонился и поцеловал Катю в губы. Брови девушки вздрогнули, глаза открылись, несколько мгновений она всматривалась в того, кто нарушил ее сон, увидела гладиолусы, зажмурилась. Вновь открыла ставшие огромными, глубокими и сияющими глаза, прошептала: «Мне редко дарят цветы. Я буду дарить часто», — пообещал Кузьма сквозь онемение горла. Катя взяла букет, зарылась в него лицом, от движения простыня сползла с нее, обнажив грудь, и Кузьма мысленно поцеловал ее, не решаясь сделать это наяву. Она заметила его взгляд, но не смутилась, отложила букет, вдруг потянулась к нему руками, и он отбросил все сомнения, терзавшие душу, притянул ее к себе и больше ни о чем не думал. Они целовались как безумные, словно не видели друг друга много лет, и любили так же яростно, с неутихающей страстью, узнавая друг друга по-новому, словно давно сдерживаемые желания взяли, наконец, верх и прорвались сквозь барьеры норм светского общения, и длилось это блаженство узнавания и вихрь ласк до тех пор, пока не заговорила природа, остановив их усталостью и умиротворением. Кузьма вдруг припомнил, что пришел сюда не один —